Мы на прошлый урок коснулись одной очень важной темы, так как она еще как-то освещается у нас в последней авторе, то есть в тех отрывками из Нови, которые мы читали последнюю субботу. Я хочу немножко коснуться этой темы. То есть связь, мы считали о том, как Элиша является величайшим пророком, его слову, женщина, которая принимала его, вместе с мужем принимала его, он обещал им ребенка, родился, потом умер, потом Элиша его оживил. Между прочим, кто был этот ребенок, вы знаете, это был пророк Хаввакук. Это был пророк Хаввакук, этот ребенок. В общем, то, что есть Всевышний выше этого мира, и этим законом мир не подчинен, это то, что мы говорили на прошлом уроке. Айпалема Ашем Давар. Нет границы, преграды перед бесконечностью Всевышнего. Есть то, что величайшие праведники и, в частности, пророки имели силы, то есть влиять на события в мире вещами сверхъестественными. Это мы тоже знаем. Это мы тоже знаем. Это не вещь новая. Но есть тут вещь новая, которую мы не знаем особенно. Это то, как Гмара в Масехет Мегила объясняет то, что сделал Элиша. Во вторе описывается, как умер ребенок, как его мать побежала к Элише, он прибежал, лег на него. Вот какие-то действия, которые не всем понятны. Вот встал и ожил. Вот Гмара в Масехет Мегила, Давка в Зайн, она эти вещи объясняет иначе. Он говорит, что Элиша, он оживил мертвого молитвами. Молитва. Так приводится к Гмаре Масехет Мегила, Давка в Зайн. Это вещь очень странная. Я приведу еще одно место в Талмуде. Есть место в Талмуде, это 9-й перек, Масехет Брахот. Там в Мишне говорится, ну, допустим, когда у мужа жена забеременела, он начинает молиться, что тот родился, был мальчиком. Это называется закон Мишны «Райзут филат шав». Это бессмысленная молитва. Можно говорить о том, что будет, а не о том, что было. Что было. Там же говорится, в Талмуде говорится об этом, что человек мы слышали, что, допустим, я знаю, произошла какая-то катастрофа в городе, и он молится, чтобы это было, не были не его, а близкие там пострадали. Катастрофа же была. Это же называется тфилат шав. То есть человек, который молится о том, что уже вроде, чтобы было, это называется тфилат шав. Казалось бы, ну, это не то, что было. Может, молиться, чтобы, как Элиша, что его, так сказать, близкие воскресли из мертвых, или чтобы, так сказать, ребенок изменился, из девочки стал мальчиком. Почему нет? Попросту говоря о том, что о чудесах мы не молимся. Мы не молимся о чудесах. А почему Элиша да? Почему Элиша да? И тут же, в том же месте, где говорится в Талмуде, Масехет Брахот, что человек не может молиться, чтобы его зародыш стал мальчиком, там приводится, что на Леймейну, к Когда она была беременна седьмой раз, она боялась, что ее сестра Рахель станет хуже, удостоится меньше, чем другие жены Якова. И она молилась, чтобы ребенок был не мальчиком, а девочкой, чтобы остался еще удел двух мальчиков у Рахеля. Есть там в Талмуде два ответа на вопрос. Один из них там говорит следующую вещь, что мы Моисе Ниси мы о них не говорим. Если есть чудеса, мы о них не говорим. Ну, казалось бы, но Лея молилась. Как она молилась в чудесах. И тут есть ответ на этот вопрос. Сейчас я ответ на вопрос, когда слышал это объяснение от Рабби Шапиро. Я приведу еще раз сказать, место из Талмуда, очень место интересное. И все мы слышали о величайшем мудреце Торы, который назывался коротко Ребби. Его имя было Рабби Йуда-Наси. Назывался кратко Ребби. Он нам оставил составленный кодекс Мишны. Называется Ребби, Рабейну Кадош. Мы о нем еще поговорим, может быть, там, где будет говориться о рождении Якова и Эйсов, потому что Аризаль говорит, что Ребби это было перевоплощение Якова Вин. Это наш, наверное, намекает в двух словах там. Мы еще об этом поговорим. Есть в Талмуде Масех Тубот Дав Кувдалет. Очень такая длинная гемара о том, как Ребби ушел с этого мира. Как он умирал. И умер. Это очень интересная гемара. Если не будем все учить, то можем, это можно не сидеть так уроков 10-20. Сидимся до этого очень странного места. Сказано в Талмуде следующая вещь, что когда Ребби заболел, он был при смерти, вот объявили мудрецы, тот, кто скажет, что Ребби умер, он будет поражен мечом. Странная вещь. Ну, есть такое вообще. Это хорошее, так сказать, очень важное знание, что сообщать о хороших вестях это заслуга. А о дурных вестях это не заслуга. Но еще ни в одном месте не слышали, что это наказано смертной казнью. Вещь очень странная. Очень странная. В этом месте книга Шита Макубецет. Шита Макубецет – это большой, так сказать, трактат на многом из трактата Талмуда, который составил Рабби Цалаль Ашкенази. Царь Ашкенази был, как известно, был учителем Аризаля, то, что касается открытой части Торы. Бенигле Аризаль учился у царя Ашкенази в Египте. До того, как пришел в Эрец Исраэль. Вот. Говорит Шита Макубецет в этом месте, в Ктубот. Я думаю, что это слова самого Рабби Цалаль Ашкенази, хотя я в этом не уверен, может быть, я сам не знаю. Это может быть Раши из другого варианта его комментария. Короче, он привел там слова следующие, объясните мне, что я говорю. Ну, сказано так, что если бы, почему было объявлено, чтобы тот, кто скажет, что Ребби умер, то он поразит мечом. Потому что если бы люди знали, что 100%, что он умер, они бы уже не просили о нем, чтобы он ожил. Не молились за него. Там видно, что о нем молились. Там было действительно то, что называется Мишмерет Тфила, там были огромные Тфилат Раби. Мы такие вещи видели, когда Барабшах при смысле, Равлёшев. Вот. И так, что не меньше, а больше и лучше молились, когда Рэби был при смерти. Если бы стало известно, что он умер, не молились бы. А в отцы из мертвых не просили бы. А вот пока не стало известно, что он умер, да, молились бы. Это могло бы помочь, чтобы он сильно вернулся к жизни. Так пишет там Кубецет, что если бы они не знали, что он умер, даже если он сам день, да, умер, и продолжали молиться, то молитва имела бы силу, чтобы он вернулся к жизни. Вернулся к жизни. Что такое? Что такое? Если бы можно молиться о том, что человек воскрес, нельзя молиться, что человек воскрес. Можно или нельзя? И тут написана очень важная вещь. Эта вещь очень принципиальная. Молитва — это не слова, которые он произносит. Молитва должна быть исходить из сердца так, чтобы мы знали, что она может быть нам отвечена. Человек, когда заранее знает, что шансов никаких нету, это не молитва. Поэтому, если бы уже знали, что Рэби умер, они не могли молиться. А пока не знают, еще можно молиться. Еще можно молиться. В этом-то есть разница между Элиша и Элия Имейну. Вот Элиша, величайший пророк Элиша, был на уровне, когда у него не было принципиально перед ним человек живущий или умерший. Но он прекрасно, что Всевышний захочет, он сейчас заживет. Поэтому Элиша мог молиться по-настоящему о том, что он вернулся к жизни. А более позднее поколение, имеется в виду поколение мудрецов Торы величайших, не наше поколение. Когда человек умирал, значит, это уже выше законов природы, нам уже недоступно, и поэтому молиться об этом невозможно. То есть, можно сказать, 10 раз, Всевышний воскреси его и так далее, но это слова, это не молитва. Это в двух словах дополнение того, что говорили в прошлом уроке. Еще скажу еще по этому поводу. Был такой обычай. И сейчас многие люди так живут. Многие, но я знаю такие семьи. Были еще великие раввины, которые, допустим, заболевали смертельно опасной болезнью. Они не хотели об этом говорить. И даже больше были горчены, что вообще это стало кому-то в мире известно. Если это никому не известно, то для скрытого чуда они, может быть, мы были достойны. Когда стало уже кому-то известно, это же открытое чудо, то это уже и молиться бы не можно. И тут очень, я хочу повторить то, что на прошлом уроке, очень важно, чтобы мы не жили, ограничивая силу Всевышнего. Ведь мы не молимся, безусловно, мы не молимся о чудесах. Хотя о благословении в наших трудах, да, можно молиться, хотя это часто проходит не совсем по реальным путям. Просто, знаете, все наша проблема. Мы настолько ограничиваем Всевышнего в нашем представлении, что даже вещи гораздо более низкие, чем чудеса, мы считаем, что у нас нет шансов. Человек считает, что у него нет шансов, он не может молиться. Основа молитвы – значит, что есть Всевышний, который всесильный, он выше всех наших ограничений, он абсолютно добр, хочет нам добра, и мы верим это и просим, чтобы добро нам открылось. В ней выше нашего постижения. Если это явное чудо, то мы сейчас не на уровне должны молиться, мы не лишь. Чудо неявное, мы да, можем молиться. А просто молиться. Просто молиться. Это одно очень важное дополнение, которое может дополнить наш предыдущий урок. Коснусь сейчас еще нескольких, так сказать, тем. Нескольких тем. Мы наблюдаем в начале нашей первой главы Ваейро, как Авраам Авину мчится, будучи старым, больным, мчится принимать трех ангелов, которые выглядят как люди, как пишет Раши. Что это такое? Очень хорошо, как Рав Пинкус, который говорил, что если сейчас кто-то, скажет, будет жить как Авраам Авину, зачем я здесь бешим? Я пойду где-нибудь на дороге, дождусь трех бедуинов и их накормлю. Мы так не живем. И даже более того, нам так не жить, жить не заповедано. В чем тут разница? Просто через Авраама Авину открылось в мире Мидата Хесед, свойство благодения Всевышнего максимально, которое только возможно. Есть такие слова, что «а вот Эль Меркова», то есть есть слова, когда солнечная Меркова, Меркова парень колесница, что через наших «авот» Авраам Исаак Яков открыли, они внесли в этот мир, свойство Всевышнего, качество Всевышнего, Хесед, и Владияние, Ира, страх. Об этом еще мы поговорим позже. И в этом шесть смысле Авраам внес в мир Мидата Хесед. Космос внес в мир. Тут есть одна очень принципиальная вещь. И это, по большому счету, это то, что сегодня отличает между нашим народом и народами мира. И то, что человек хочет прийти к еврейству, их есть много, слава Богу, сейчас, должно эту вещь понять для себя. Одно большое чудесно. Мы об этом говорили, например, на прошлых уроках. То, что Авраам подчинил Торе своих учеников, это то, что называется, они стали герами. В чем тут такая центральная ось этого дела? Что мы говорим это в Ташлих, в Рош ха-Шана. Наше истинное желание – это исполнить волю Творца. Говорил об этом наш великий учитель Хазон Иш. Если бы мы не знали, кто такой Хазон Иш, хотя бы немножко, это бы звучало как некоторую гордыню, высокомерие, но мы немножко знаем, кто был такой Хазон Иш, мы знаем, что то, что говорил, это истина, абсолютная правда. Он говорил бы себя так. Нет для меня больше радости и удовлетворения, чем исполнение воли Творца. То есть есть такое состояние, знаете, наши души, их корень называется Хелек Элькабуман, правильно, частица Всевышнего. Эти вещи нельзя понимать слишком буквально, потому что у Бога нет частиц. Один. Но то, что это вкладывается такая близость, такое единение с Творцом, что наши мудрецы не нашли лучших слов, как намекнуть словами, как частица Всевышнего. По большому счету, человеческая душа источник Всевышний, и она, естественно, стремится, это внутреннее состояние души, приблизиться и прилепиться к Творцу. В этом своем состоянии в этом состоянии души и истинное желание души исполнить волю Творца. Это то, что говорит Таша, это что мы уже говорили о ценах, о ценах. Вот. У Авраама Авину это проявилось в Мидат ха-Хесед, в благодеянии, когда его я, его суть Якова Авраама было внести в мир божественное качество благодеяния. Поэтому, так сказать, тут не было никаких преград для этого. Он нес на благодеяние, будучи больным, будучи здоровым. Рано спросили при мне одного авреха. Ну, тогда много было помех для учебы. Женить первую дочку и так далее. Спросили его, кстати, один мудрец Торы, как ты успеваешь и учиться, и весь хеврут, и все прочее. Сказал следующую вещь. От того, что я женю дочку, я не перестаю дышать. Если Тора в нас это часть нашей жизни, по-настоящему наша жизнь, а того, что человек женит кого-то, и кто-то больной, он в семье, он не перестает жить. Это то, и то, как нам надо относиться к Торе. Не мысль относиться в теории, а так это ощущать. Это буквально, мы говорим это «кем хаейна ворох эмейн» в нашей жизни, и просит нашей жизни. Есть много очень мест в Торе, если Тора это наша жизнь. Что это значит? Потому что наша жизнь это воля Творца, хаим бирацуно, жизнь его воля. То, что проявляется его воля, в этом и жизнь. Там, где она не проявляется, там, где есть, не дай Бог, нечто этой воле противостоящее, это есть истинная смерть. Небытие. Вот в Авраама Авину проявилось это свойство. Это имя в частности Мидат ха-Хесед, благодеяние. И для него, как это можно провести день и не делать хесед? Вот сидит Авраам после того, как ему 99 лет сделали брит мила, сам себе сделал, точнее говоря, еще сильнейшую жару. Называется, как говорит Раши, отсиха мамы нартика, буквально, как бы солнце вышло из своего ограничения. Мы до сих пор знаем от ученых, что есть не оболочка, а солнце, когда нас защищает от его огромной мощи, когда внутри. Это называется наш мудрецом отсиха мамы нартика. Он вышел, как вывел солнце из своей оболочки. И он ищет гостей. Он ищет, кого дарить добро. Почему? Что в этом его... Это он. Без этого это не жизнь. И это в частности у Авраама, потому что для него было это Мидат ха-Хесед, это было то, что он... Это было божественное качество, которое свойство, которое внес мир. Привод Мидрат ха-Шарим в конце книги, это по-моему Мидраш, если я не ошибаюсь, Мидраш Раба, эти слова. Там говорится еще одно слово, Мы все знаем слова «Авот Эмиркову». Наши отцы, Авраам, Исаак, Яков, они не каждый внес в мир полноценно божественные качества. Как Хесед, Дин, Рахамим. Вот там говорится немножко другая формулировка из этой шары в конце. Цадики Бен-Меркова, праведники, они являются той колесницей, когда открывается божественное в мире. Даже более того, по большому счету, даже народов мира, они, многие из них видели в нашем народе тех представителей Всевышнего в этом мире. И Рабица Зинба приводит это в своей книге, как это его соседка, русская женщина в Казани, что если так не вы, так то что сделаем мы Всевышним в мире. Я не помню, что были его слова, но он приводит это в книге свою. Это та основа нашего народа, что мы должны в этом мире быть, проявить божественность в мире. Наши мудрецы выводят из-за того, что есть Шма Исраэль, две большие буквы. Есть Айн, слово Шма в конце, и Далит, слово Эхад, Эхад, единый. Айн и Далит вместе это слово, это Эд, Эд это свидетель. Как Всевышний, вы мои свидетели. И в чем было это свидетельство, когда мы ведем себя, действительно, мы, знаете, это не приходит само по себе, что есть у каждого из нас дурное начало, которое мешает нам быть тем самым божественным свидетелем. Это потому, того, что человек работает над собой на не внешнее, надеть себе чужую одежду. Это то, что вообще-то в нем есть божественная душа. То, что приобретает геры с гиуром. Именно есть оболочки, есть помехи. Надо просто, что называется, докопаться до самого себя. Поэтому это вещи, которые, они должны быть, из человека происходить. Когда мы действительно воюем с нашим дурным началом, проявляем, так сказать, ту самую божественную душу, о которой мы говорим ежедневно, мы каждый день благодарим Всевышнего, говорим «Элокай нишима штатами тогарави». Мой Бог, душа, которую дал мне, она чистая. Мы находимся в нашей чистой души. Эта душа хочет исполнить волю Творца. Это для нее самое естественное, что может быть. И в этой ситуации мы действительно уподобляемся нашим отцам Аврааму, Исааку, Якову, который называется Меркова. Через них божественная воля проявляется в мире. Кончим на сегодня.